Разворот.
Часов 11 минут, вторник, 15 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, Татьяна Фельгенгауэр, ведущая этой программы. Здравствуйте.
Доброе утро, друзья.
Слушайте, много всяких веселых новостей, но много ужасных. И одна вещь, которую я не понял, но я хотел бы, может быть, кто-то нам на СМС пришлет, что он понимает об этом, а мы позвоним потом и уточним.
Да.
Смотрите, 7-985-970-45-45 директора мусульманского издательства обвинили в экстремизме. И... здесь директору мусульманского издательства «Умма» Асламбеку Эжаеву в понедельник было предъявлено обвинение в разжигании межрелигиозной розни за книгу «Личность мусульманина», выпущенную к 1400-летию ислама в России. Там есть предисловие, как будто предваряющее эту книгу, которую... Сейчас, секундочку. Ну вот, смотрите, уголовное дело по 282-й статье УК РФ.
Классика.
Возбуждение ненависти.
Это же уже классика, вот эта статья.
Да.
Можно что угодно.
Так что там в этой книге написано? Кто может нам пояснить? Напишите нам, пожалуйста, СМС, и мы вам позвоним. 7-985-970-45-45. 7-985-970-45-45. Потому что сообщение такое короткое, на основании этого сообщения... мы не можем никакой ни дискуссии тут развить,
да,
вообще.
Да, и книгу
ничего.
Мы эту не читали.
Ничего не читали, да.
Но
«Личность мусульманина».
Да, с другой стороны, аморфность закона об экстремизме.
Да, ну вот
позволяет
он...
думать, что там может быть все, что
Бог
угодно,
весть,
совершенно безобидное.
Бог весть. И наоборот.
Или да.
И наоборот. И наоборот. Совершенно обидное продается вот напротив и совершенно спокойно и так далее. То есть нам бы понять.
В таком случае Сергей Леонидович побежит эту книгу покупать.
Какую? Какую?
Вот эту вот.
Нет, а «Личность мусульманина» в смысле? Нет, я что-то как-то это самое... Нет, мы же по другой части.
По какой?
Нет, а мы не по авраамическим религиям, мы больше по дальневосточным, мы больше вот туда, в концепты, в эти двинутые. Ну, дайте нам сходить с ума, нормально. Это вот авраамические религии — удел молодежи, понимаете, все авраамические религии, потому что они категоричны. И так, строго категориальны, я бы сказал. Они подходят строго к добру и злу. Они такие подростковые в известном смысле.
Юношеский максимализм.
Абсолютно. Поэтому иудаизм, христианство и ислам – это, безусловно, удел молодых, дерзающих, развивающихся людей. А люди, наоборот, уже умудренные, и, может быть, даже отчасти выпившие накануне абсента, они, безусловно, углубляются скорее в дальневосточные мировоззрения и космологию, понимаете? Вот, то есть потому что...
Нет, я на самом деле жду, не дождусь конца этого часа, когда вы подробнее расскажете про выпивание абсента и прочие прекрасные философии.
Хорошо, смотрите, нет, президент России Дмитрий Медведев высказался по этому поводу. И он высказался, он очень точно подметил, он сказал, что жить не будем вот так вот, не будем жить, а будем помалу жить, пока мы скурим и пьем вместе. То есть это нужно делать отдельно.
Раздельное питание.
Абсолютно раздельное питание, да. Смотрите, как надо. В смысле, выпил, и потом, а другой день куришь. То есть в один день куришь, другой пьешь. Нельзя сразу вместе, Медведев сказал. Ну, абсолютно серьезно говорю, потому что его Голикова научила, но он и сам до этого знал. Голикова говорит, госпожа Голикова, почему-то написано в «Коммерсанте».
А это из «Коммерсанта», потому что статья там очень уважительно относится абсолютно ко всем. Там
мадам
господа.
Голикова. Мадам Голикова с тревогой констатировала, что в последние 16 лет заболеваемость населения постоянно растет, а инвалидность не уменьшается. Едва ли не главными факторами, подчеркивает мадам Голикова, влияющими на высокую смертность в России, стало табакокурение и злоупотребление алкоголем. Но почему? Я сейчас объясню. Смотрите, итальянцы курят. Вы знаете, как итальянцы курят?
Я, да, имел удовольствие наблюдать.
Вы знаете, как курят испанцы? Сейчас, секундочку.
Вы знаете, как курят испанцы? Как пьют французы?
Вы знаете, как курят при этом дико китайцы и японцы? Они вообще ничего другого... Нет, а вообще ничего другого не делают, кроме как курят.
Нет.
Китайцы и японцы. Непрерывно, абсолютно нервно, да. Японцы еще при этом кончают жизнь самоубийством все время.
Вот,
ну, у них такая мода.
Курица, как следует.
Да. Вперед. Нет, китайцы тоже курят, не кончают жизнь самоубийством. Японцы при этом, ну, видимо, сигареты плохие. Вот. Значит, кто пьет у нас? Вы видели пьяных шведов? Бесчеловечно, абсолютно аморально, разнуздано пьяных шведов. Я видел.
Бессмысленных и беспощадных.
Пьяных финнов вы видели, но раньше в Петербурге всегда...
Да.
Ну, все. Значит, но тут они никогда не сочетают. Одни курят, другие пьют. Вот в чем дело. И
а
тогда...
наша беда?
А наша беда, что мы сочетаем шведское с китайско-испанским, понимаете? Весь я в чем-то испанском, весь я в чем-то норвежском, вдохновляюсь порывно и берусь за перо, сказал поэт. Именно об этом, и Дмитрий Медведев вспомнил вчера эти строки, находясь в Клину среди инвалидов. Он сказал, что они занимаются практически как спортсмены. Разлучимся на минуту.
Вот новый разворот.
Московский институт современного искусства проводит прием на обучение по специальностям. Дизайн, эстрадно-джазовое и академическое пение, звукорежиссура, режиссура шоу-программ, актерское искусство, тележурналистика, хореография, режиссура кино, инструментальное исполнительство. Если вы мечтаете попасть в мир театра, кино и шоу-бизнеса, звоните по телефону 145-98-44, 145-98-44.
Начали! Реклама!
Московский ипотечный центр, профессионал на рынке недвижимости, предоставляет радиослушателям «Эхо Москвы» возможность улучшить свои жилищные условия, помогая продать, купить или обменять недвижимость в Москве и Подмосковье. Звоните 961-0005. 961-0005.
Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-1888. Звоните, телефон в Москве 589-1888.
Реклама на Эхе – это стильно. 959-0551.
Разворот.
9 часов 19 минут. Вот смотрите, еще в Пулкове ощупали по закону. Вы видели тоже, да, это сообщение?
Да, ну это же такая история с выходных. Сначала ощупали как следует, а потом заявили, что по закону.
По закону. Сейчас они уже теперь отвечают ей, да. Это вот ее прежде пропустили. Смотрите, в чем дело. Она министр в Швеции, но не Голикова, а наоборот... Нет, в Швейцарии, извините, сейчас секундочку. Голикова у нас, а это мадам из Швеции. Швейцария, господи помилуй. Так вот, смотрите, нет, все-таки...
Вы в душе блондинка? Иран или Ирак?
Да, смотрите. Она не хотела идти через рамку, не хотела разуваться.
Потому что у нее дипломатический иммунитет.
Потому что у нее носки рваные. Я не понимаю, почему человек не может разуться? Вы можете объяснить мне? Ну вот хорошо, почему? Ну я иду, у меня никакого иммунитета, пожалуйста, нет. Но в принципе, но если носки не рваны, почему не разутся-то? Мне кажется, все, кто отказывается разуться, это то, что у них носки рваные. Я так считаю. А почему? Вульфовец единственный, кто, между прочим, разувался при рваных носках. Ему плевать, он в мечеть пошел. Вы помните, в Константинополе рваных носках? Нет. Второе. Вот как вы визуализируете эту сцену? Почему она обиделась-то, не пойму? И почему она так в таких терминах описывает эти действия, что ее ощупали? Что это значит?
Может быть, она просто пережила какие-то невероятные моменты в своей жизни, с ней ничего не было.
То есть дошла до экстаза.
Не было, да.
Нет.
Никогда в жизни
А я верю, что это было сделано очень деликатно. Это было сделано деликатно, по-пулковски.
Вы давно в Пулково-то были?
Я был
буквально неделю назад.
Правда?
Там деликатностью и не пахнет.
Нет, ну там какие-то, сказать, наверное... Кто там, я не знаю. Расскажите же.
Нет, ну, Пулково, конечно, это...
Что Пулково? Отстой. Пулково — это отстой. Нет, а снаружи ничего.
Ну, да.
Если издалека смотришь, вот снаружи.
Если сравнивать с аэропортом Адлера, например, конечно, ничего.
А внутри немножко, конечно, там, грустновато.
Грустновато.
Нет, я думаю, во-первых, питерцы, они все деликатные. Они никогда не будут вот прям вот так вот. Они деликатные все. Потом просто
нежные.
Есть...
Нежные.
А?
Нежные.
Нет? Но они нет, у них от малокровия, это не от нежности. Они просто действительно, у них там витаминов нет. Ну, действительно, ну, это серьезно, я вам говорю, ну, так случилось. Но не в этом дело. Они малохольные такие, чуть-чуть так малохольно ощупали ее. Но я думаю, что это было очень деликатно сделано. И вдобавок, с какой стати, так министры повадятся носить перочинные ножики на борт и так далее. Почему можно пускать ее с дипломатическим паспортом? А мы-то ведь... Если самолет, она потом взорвет, это министр Швейцарии.
Мы же будем виноваты, что мы ее пропустили на борт.
А нам легче, что у нее синий паспорт был, или какой угодно еще, или зеленый, понимаете? Вот мне кажется, что в каких-то вопросах паспорт не показывают.
Она, то есть, что... Вы бы ощупали ее, если бы
нет,
она мимо вас
проходила. Я бы послал, нет, к дамам из персонала. Слушай, она и что, Святому Петру потом будет совать зеленый паспорт? Почему она считает, что она в каждом случае в своей жизни защищена зеленым паспортом? Я не понимаю. Она потом, значит, на том свете будет кричать: у меня зеленый паспорт. Почему она не считает, что есть позиции в жизни, в мире, есть позиции, в которых ты просто тетенька? Понимаешь, вот ты министр, ты черт его знает, ты, я не знаю, миллиарды, но ты вот здесь вот просто гомо сапиенс, да, ты идешь на борт, ты должна показать, в конце концов, что у тебя нет перочинного ножика, не дай бог, с которым ты набросишься.
Это воспитатель Сергей Леонидович Даренко.
Нет, или, например, что у тебя нет какого-нибудь одеколона и так далее, с которым ты немедленно взорвешь самолет. Мы-то это делаем все время. Мы-то проходим через идиотизм. Почему она не хочет? Хорошо, пошли к Сан Санычу, будем ему на все на это жаловаться.
Папа купил автомобиль. Папа купил автомобиль.
Врубай пятую. Сан Саныч Пикуленко с утра в развороте с понедельника по пятницу при любой погоде и непогоде.
Сан Саныч, присоединяйся к нам, мы тут с Татьяной Фельгенгауэр. Как ты, где ты? Вообще расскажи что-нибудь про себя.
Доброе утро, Татьяна. Здравствуйте, утро. Все радиослушатели. Но это у вас доброе утро. У нас, извините, обед.
А где это? Вы в Душанбе, я так понял.
Вот, я нахожусь в городе, ну, чтобы было понятно, это город Мукден, он так раньше назывался.
Ну, конечно, да. Наш царь Мукден, наш царь Цусима, помнишь эти строки поэта?
Да, естественно.
Мукден это свидетель жесточайшего позора русского оружия, да, мы знаем, да.
Ну, наверное, вот. А сейчас, вчера я еще был в Пекине, и сегодня я хочу рассказать о том, что происходит. Мы знакомились с олимпийскими объектами столицы Поднебесной.
Да.
Ну, вообще, конечно, потрясающий город, вылизан до состояния, я даже не знаю, как это сказать, готов. Вот это мне больше всего напомнило Олимпиаду 80. То есть меньше месяца осталось, все машинки вычищены, новые автобусы. Причем местным жителям разрешают ездить только по четным и нечетным.
Ничего себе. А все сомнительные элементы высланы за 101-й километр?
Есть такие. Есть. Город вычищен. Причем меня больше всего потрясло, что на около олимпийских объектов стоят зенитные какие-то установки военные зеленого цвета. Такие очень серьезные, ракетные, настоящие. Вот это было такое тихое потрясение. Причем вся столица марширует. Везде вот люди в разных этих формах. Уже начиная с аэропорта, там они все встречают, провожают, сувениры. То есть Олимпиада по полной программе.
Улыбаются все.
Улыбаются, пытаются говорить по-русски. То есть даже пытаются записать иероглифами слова русские. Мне вчера задали вопрос. Там, я задал сначала вопрос. Мне сказали, как это по-русски, записали иероглифы. Было очень смешно.
Сан Саныч, все по-прежнему подается карп хризантема при прекрасной пельмешке и свинина в кисло-сладком соусе?
Все, конечно, есть, и даже личинки шелкопряда.
Вот, это самое интересное, да.
Вот, и где-то даже вот нам показывали, что есть специальные там, где собачку можно покупать, но это мы не рискнули.
Личинки рискнули попробовать?
Личинки рискнули попробовать. Очень вкусно, они были фаршированы таким остро-чесночным каким-то наполнителем.
Сан Саныч, не ешь ни кошек, ни собак, я тебя умоляю, помимо змей нет, ничего нет. Не ешь, а ешь одних змей, я тебя прошу, да.
Сергей, ну у нас все-таки автомобильная программа.
Я забыл об этом, да, спасибо тебе.
Да, и, собственно, вчера, вот показав нам олимпийские объекты, мы перелетели в МОКДЕН, чтобы было понятно многим нашим слушателям. Вот. И здесь у нас идет демонстрация автомобилей «Бриллиант». Это изначально в 92-м году образовалось совместное предприятие с BMW. И здесь на одном заводе выпускают немного BMW, ну, скажем так, 10% это BMW занимает, и 90% это автомобили «Бриллиант». Современное производство, там, со штамповочным производством «Шулер», с роботами «Кука», то есть вполне серьезное, скажем так, с
«Шулер» металлом. Сан Саныч, извини, «Шулер» делает «Бриллиант», это мы поняли. Но, и потом, когда их станет три алмаза, то есть три бриллианта, это будет «Митсубиши» сразу уже.
Ну, наверное. Пока это только один бриллиант, ничего более. Вот. Ну, в целом, современное производство. Машинки они к нам поставляют. И чтобы было понятно, качество автомобилей, пожалуй, вот из китайцев, из тех, которыми я сталкивался, наиболее пристойное. Но все то, что поставляют, уже на полгода распродано. Как вот сегодня мне доложили на пресс-конференции, что полугодовой заказ, сейчас они на Россию выполняют, просто все машины проданы, остальные через полгода только можно будет заказать.
Сан Саныч, скажи, пожалуйста, а правду ли люди говорят, что китайцы нам сбрасывают свои машины по $3000 за штуку? А наши, дескать, продают по 20, гады-дилеры. Может такое быть?
Неправда. Вот я, например, могу сказать, что на местном рынке в Китае, да, модель FRV, это хэтчбэк с двигателем 1.6, стоит $12,000. Ну, чтобы не пересчитывать юани. А Toyota японского производства, ввезенная в Китай, стоит 15. Так. То есть ничего дешевого здесь нет. Здесь есть машина по $1000, но вы не представляете, это трехместный мотопед, накрытый там крышами, и больше ничего. А нормальный автомобиль начинается где-то, вот маленькие автомобили, это от 3500. Это Cherry Cuckoo, это как Deo Matiz у нас на рынке.
Но они могут, Сан Саныч, давай предположим с тобой коварство в китайцах, разумеется, никто не может предположить в них коварство, и все-таки. Могут ли они входить ниже цены производства для того, чтобы ворваться на рынок? А наши дилеры, гады, вот что значит, это вот здесь я делаю ударение, продают потом по 20 тысяч то, что им достается по 5 или 3. Может такое быть,
а? Я могу сказать. Вот сейчас, сегодня именно торжественное, почему мы приехали, торжественное событие. Машина «Бриллиант» отправляет первые партии машин в Германию. Так как, вы знаете, был большой скандал, Адак разбил машину «Бриллиант», она не прошла по нормам Евро-НКАП вообще никак, она там даже 1.5 балла не набрала, то есть хуже наших «Жигулей». Вот, сейчас они их модернизировали, сегодня я разговаривал с немецким дилером. Он их продает в Германии, начиная от 19 тысяч евро. У нас такая машина стоит 500 тысяч рублей.
20 тысяч долларов.
То есть сказать, что демпингуют, я не могу. Вот дело в том, что «Бриллиант» государственное предприятие. И поэтому ценообразование осуществляется под присмотром Коммунистической партии Китая.
Ну, это залог. Для нас это залог качества. Сан Саныч, воздай должное кухне, пожалуйста, мы тебя очень просим. И возвращайся к нам через 20 минут.
Да.
Спасибо тебе большое, спасибо.
Вот новый разворот. Разворот.
9:35, это радио «Эхо Москвы». Александр Андреев возвращается к нам с прессой. Доброе утро.
Доброе утро, 9:35. Газета «Коммерсант». Наверное, с нее начнем. Присяжных приговаривают к отставке. Сегодня председательствующие на процессе по делу об убийстве первого заместителя председателя ЦБ Андрея Козлова Наталья Алихвер вынесет решение по ходатайству обвинителя из Генпрокуратуры об отстранении двоих присяжных, участвующих в процессе. Незадолго до этого из дела убрали еще одного заседателя, причем следствие планирует возбудить против него уголовное дело. В свою очередь, защита обвиняемых получила данные о том, что двое присяжных являются бывшими сотрудниками силовых структур. Все это может привести к тому, что коллегия присяжных по делу будет распущена, и судебное разбирательство начнется заново. Ну а история вот этих двух присяжных, по которым сегодня будет вынесено решение, достаточно забавная. «Коммерсант» пишет, что недавно милиция задержала их за распитие спиртных напитков в общественном месте, однако, поскольку они являются присяжными, милиционеры не смогли их задерживать, далее узнав об этом, и отпустили. Но вот теперь они опорочили имя честное имя присяжных, чистое, и поэтому...
Смотри, вот вышло сообщение, анонс. У нас в 16 часов в прямом эфире будет Асламбек Ажаев, автор книги, как там, «Личность мусульманина», по-моему, да? Против него 282-й статье возбудили уголовное дело. И мы спрашивали, кто чего знает про эту историю. Так вот, слушайте «Эхо», в 16 часов он просто будет у нас в прямом эфире.
А, идем далее. Как не знают, как уволить от публикации в «Ведомостях». Статья на ту же тему есть и в «Коммерсанте». Председатель высшего арбитражного суда Антон Иванов просит временно отстранить от должности главу окружного арбитража Людмилу Майкову, обвиненную в неэтичном поведении. Коллеги пытаются затянуть решение вопроса об увольнении влиятельного судьи, пишут «Ведомости». Но эта история давно тянется, но вот сейчас новое развитие событий. Новое известие. Психическая атака. Во вторник завершается весенняя призывная кампания, первая после перехода на годичный срок службы. Сегодня военкоматы должны закрыться для приема новобранцев, а молодые люди до осени вздохнут спокойно. Впрочем, фактически выполнить план по рекрутам военкоматам удалось еще несколько недель назад. Военкомы по всем правилам тактики и стратегии запустили дезинформацию о готовящемся увеличении срока службы до 2 лет и 8 месяцев. В результате из желающих пойти в солдаты выстроились очереди. Минобороны слухи опровергло, но только за день до завершения призыва. Между тем, по словам правозащитников, несмотря на переизбыток рекрутов, нарушений в нынешней призывной кампании меньше не стало.
Отлично, Мишка. Мы планируем это поговорить, да, на эту тему после 10.
Еще одна публикация в новых известиях. Экономика мести. Специалисты выяснили...
Вот!
Да, мы...
Оправдали? Про них. Нет!
Сразу про них.
Про их сестру.
Александр, прочитайте сначала, а потом выясним, про кого, про них.
Специалисты выяснили, что к сведению счетов более склонны женщины, старики, бедняки и рабочий класс.
К сведению счетов больше склонны женщины.
Рабочий класс, старики и бедняки. То есть... Половина населения, больше половины
старики,
населения.
Нет,
земли.
Старики тоже в основном все равно женщины, потому что мужчины раньше умирают.
Начинается.
Значит,
начинается.
Бедняки — это тоже в основном женщины, потому что мы вам не платим, как известно.
Да.
И рабочий класс тоже женщины. То есть женщины...
В любом случае, Сергей Леонидович, берегитесь.
К сведению счетов больше склонны женщины, и женщины, и женщины. Вот что пишет сегодняшнее новое известие.
Да,
понимаете?
Опасайтесь женщин преклонного возраста в оранжевом.
В оранжевой
спецодежде, да.
Нет, не только. Это милое дитя тоже обнаруживает признаки мстительности. Она только что сказала: берегитесь.
Я просто, ну, на всякий случай, я же о вас беспокоюсь.
Она пока не по всем признакам проходит, то есть еще не наибольшую опасность представляет ей еще над собой работать.
Нет, каждый день меня как-то обсуждаете.
Нет, милое дитя, безусловно, женщина. Давай не будем ее уже в рабочий класс. Это, наверное, просто женщина, просто.
Если переведем в рабочий класс, тогда
но
уже все.
Ей предстоит стать женщиной, окей? Ну, давай так хотя бы. Когда она вырастет.
Самые мстительные люди. Ну, можно вот здесь есть еще уточнение. Самые мстительные люди живут на Мальте, в Беларуси и Уганде, а самые терпимые — в Ботсване и Китае. Склонность к мести зависит как от уровня личного дохода, так и от богатства страны в целом. Правда, хотя с восстановлением стабильности и ростом экономики количество вендетт обычно идет на убыль, в России оно, наоборот, растет.
В Уганде, ты говоришь?
Да.
Вот я не знаю...
Нет, ну на Мальте что?
А, нет, Мальту мы не знаем, это, пожалуйста, там, чего хочешь. Там
Беларусь.
Они кроликов все время жрут.
Знаете, вы будете когда...
А в Уганде, ребят, ну правда очень мирные люди. Беларусь, она мстительная?
Да, видите, написано же в статье.
Алина у нас из Беларуси, ест драники все время, все такое. Ну, послушай, нет, правда, в Уганде, я действительно знаю это очень хорошо, в Уганде очень-очень-очень мирные ребята все.
Может быть, там мало женщин?
Нет, они спокойны. Ну, правда, угандийцы, там и женщины хорошие, там все хорошие, там все вот такие спокойные. Зачем эта газета сегодня? И мне жалко, угандийцев напрасно.
Новое известие.
Напрасно.
Опорочили честное имя.
Напрасно приплели угандийцев.
То есть то, что женщин так вот прибили.
Женщинам не жалко.
Это нормально.
Женщинам не жалко.
А угандийцев очень жалко.
Женщин, потому что мы держим в тонусе, постоянно побивая, так и надо все время делать. А угандийцев жалко.
Независимая газета «Арктическое прикрытие». Россия припугнула Норвегию Северным флотом. Россия вывела боевые корабли Северного флота на патрулирование Арктики, включая район норвежского острова Шпицберген. Таким образом, Москва демонстрирует готовность защищать свои интересы в регионе не только дипломатическими, но и военными средствами.
Мы с Андреевым милитаристы, кстати, Таня.
По мнению экспертов, акция непосредственно направлена против Норвегии.
Скажи самого... правильно.
Да, конечно. Установивший вокруг архипелага Шпицберген свою 200-мильную экономическую зону. Кроме того, присутствие военных кораблей подкрепляет претензии России на раздел арктического шельфа, пишет издание.
И там же написано, что русским не надо визу на Шпицберген. Поехали на Шпицберген, в конце концов.
Да, можно.
Давайте вас обоих туда и командируем, чтобы вы там объяснили.
Нет, туда надо, вот мы могли бы, наши Вася, Аша туда поехать. Все могли бы туда поехать. Туда не нужна виза, поймите. Там дивные красоты фьорды, насколько я понимаю. Баренцбург или Баренцберг. Русский город. Там есть, я забыл. Ну вот. И там теперь полно будет наших ракетных крейсеров. И, наконец, мы уязвим этих отвратительных распоясавшихся норвегов, которые разнузданы. Тогда помнишь,
да, я думаю, что если мы туда поедем, то они оттуда уедут тут же.
Кто?
Норвегии. Как это было с турецкими отелями?
Ой, старик, ты их не знаешь, старик. Ты их просто не знаешь. Это немцы ушли. А нет, Норвегии, они такие вот нудные такие. Они такие вот приставучие. Нет, ты что, ты не знаешь норвегов? Они никуда не уйдут. Они будут вот нудеть там все время. Что-то про экологию будут. Вот это вот, как это вот, это вся эта грязь, знаешь, про экологию. Вот это все. Ужас.
«Лингвистический интеллект» — это публикация в РБК Daily, так чтобы от серьезных тем немножко отвлечься. Влияние языка на говорящего на нем человека остается большой загадкой для науки, особенно в том, как воздействует язык на процесс мышления людей. В группе американских лингвистов из колледжа Баруха и Висконсинского университета в Милуоке отчасти удалось ответить на некоторые связанные с этим вопросы. Оказалось, что, перенимая язык чужой страны, человек претерпевает еще и трансформацию своей личности. Так английский язык может привести к излишней депрессивности. Испанский заставляет более оптимистично смотреть на жизнь, а русский способствует развитию интеллектуальных способностей.
Русский.
Вот почему вы все тут такие умные.
А у нас испанский, конечно.
И еще и веселые.
И у нас русский, поэтому мы умные, обратите внимание. У нас испанский. Акинос рим де надья, карахо. Да, правда?
Саша, так ты на каком еще языке говоришь?
На английском, на испанском я начал немножко говорить. Кванто квест в основном.
Кванто, кванто, там дифтонг. Давай, поработаем. Нет, лучше я Таню научу испанский. Хотите быть жизнерадостной? Она и так жизнерадостная. Она и так жизнерадостная.
Чрезмерная даже.
Я вас поучу потом испанскому.
Договорились.
Снова о грустном. Газета «Известия», инфляция для бедных. У тех, кто экономит на еде, цены вырастут на 25%.
Подсиживаешь, мы тоже хотели это обсуждать. Ну ладно, не важно.
Цены в России продолжают расти, но для всех по-разному. Официальная инфляция за 7 месяцев достигла 9%, а чиновники теперь обещают к концу года 14%. В действительности у каждого человека инфляция своя. Чем он беднее, тем она выше. Аналитики посчитали, что за год для богатых цены вырастут примерно на 12%, а для бедных на все 25%. Что смеешься?
Слушай, а вы сделали ошибку одну большую, которая говорит у вас... Вы еще не юны и неопытны. Таня, Татьяна Фельгенгауэр, с которой я работаю сейчас, Александр, примите это к сведению, она рекламировала здесь, вот это никогда нельзя сделать. Вы никогда не должны в присутствии мужчин говорить о других женщинах. Только если о Мерлин Монро, каких-то вот таких вот...
Таких недоступных, завидуемых недоступных.
Матери Терези, может быть, Жанни Д'Арк, то есть тех, которые уже не конкурентки ваши, понимаете? Вот. Вы говорили об Алине Гребневой сейчас в присутствии всей нашей...
Честной компании. Понятно.
Многомиллионная аудитория. И, естественно, какой-то Александр уже написал: «Алина, как я люблю драники». И вас уже люблю. Все-таки через драники дошло до него.
Ну, вот. Сердце мужчины, она... как известно, через живот.
Александр, мы за вас выдадим Алину, когда вы отчетливо скажете, чем драники отличаются от дерунов. Потому что они отличаются. Ха-ха. Ну что? Все, что ли? Это была
обзор. Нет, я могу, могу, пожалуйста.
Чем драники отличаются от дерунов?
Вот это нет. Ну, я не претендую
все
на Алину,
за...
поэтому...
за Андреева Алину не отдадим.
Ну, тогда разбегайся.
Вот новый разворот.
А мы нет и не будет. Слава тебе, Господи. Мечты вот эти вот о декоммерциализации радио воплощены наконец. И с нами Константин Похмелов. Доброе утро.
Доброе утро. А в чем намек? Я являюсь собой, так сказать...
Нет, мы уже просто приготовились к тому, что у нас будет немножечко рекламы.
Все, я все понял. Не сообразил. Окей.
Не делай вид, что ты не знаешь. На рекламе мы чем здесь занимаемся?
Да не знаю. Ну. Не буду выдавать.
Мы с Анской собирались.
А ее-то нет рекламы.
Ага, ну тогда поехали. Ну что, пока все российские футбольные клубы занимаются своими такими мужчинами делами, не крупными, одного футболиста в другой. Да брось ты, тут люди, понимаешь, по-большому, по-серьезному. Вот чемпион Узбекистана клуб Куруфчи сообщил о переходе в команду нападающего Барселоны Самюэля Этоо.
Слушай, вот ну, это заявка, Барселона, понимаешь? По-моему, сказала, что ничего не слышала.
Но подожди, тут, конечно, все неоднозначно, да, действительно, но сам факт. Ты знаешь команду Куруфчи?
Я знаю Пахтакор.
Вот, а так вот этот Куруфчи сыграл в ничью с Пахтакором в национальном чемпионате 1-1. И на самом деле идет на первом месте, опережая этот самый Пахтакор.
Не вот этот самый Пахтакор, а просто великий Пахтакор.
Да, великий Пахтакор. Куруфчи, судя по всему, планирует стать не менее великим. Между прочим, команду тренирует не кто-нибудь, а Мирджалол Касымов. Очень хорошо известный всем любителям футбола. Выступал он в российском чемпионате довольно долго за Владикавказскую Аланию, за самарские крылья Советов. И тут действительно ситуация двоякая, потому что руководство Барселоны действительно говорит, что мы даже не знаем, что это за команда такая Куруфчи.
Я думаю, не только руководство Барселоны ничего да. не слышало об этой
вот,
команде.
А вот сам, например, в том числе Мирджалол Касымов в интервью корреспонденту интернет-портала Championship.ru сказал, что это действительно информация не утка, и уже на 17 июля назначено официальное представление лучшего футболиста Африки, собственно говоря, ташкентской публике. Вот такая вот история. Ну а что касается россиян, то здесь московский «Спартак», в общем-то, продолжает отсылать своих лидеров в дублирующий состав вслед за Моцартом, Титовым и Калиниченко. С тренировки был изгнан Станиславом Черчесовым Мартин Яранек, сообщает газета «Советский спорт», и он тоже
великая
отправился...
Великая потеря для клуба, конечно.
Ну нет, Яранек. Тут дело уже не в качестве, а в количестве, понимаешь? Их слишком много, мне кажется.
Кто остался?
Да, игроков-то не так много, в общем-то. А вот в активе, в составе, которые могут выйти на очередной матч, а там, я, насколько мне память не изменяет, с Локомотивом, там игра непростая, да.
Совершенно.
Московская «Динамо» также несет, или, по крайней мере, возможные потери, обещают динамовской команде газета «Советский спорт». По крайней мере, полузащитник «Динамовцев» Игорь Семшов может уже сегодня подписать контракт с казанским «Рубином». Дело в том, что у Семшова действующий контракт с бело-голубыми, однако после завершения чемпионата Европы футболисту поступило несколько достаточно привлекательных предложений. Вот, в частности, «Рубин» готов заплатить сумму трансфера за футболиста, которая прописана в его контракте, это порядка 6 миллионов долларов. «Динамо», наверное, могло бы его сохранить, если бы улучшило условия контракта. Однако руководство «Бело-голубых» пока этого не делает.
А я еще слышала, что вот Егор Титов, возможно, тоже перейдет в «Рубин». Но это, по-моему, такие достаточно давние
Нет,
слухи.
Нет, в «Рубин» он, у него было предложение раньше. Теперь есть информация о том, что он может оказаться в «Локомотиве» или в «Крыльях Советах». Правда, вот наставник крыльев Слуцкий Леонид сказал уже, что, в общем-то, насчет Титова никаких переговоров нет и не планируется вести.
Скажите мне, о информированные, а что за движуха такая большая? Почему все вдруг куда-то пошли? Может, мне тоже куда-то пойти уже? Нет, правда, почему?
Вам уже пробовать.
Движуха такая вдруг большая произошла. В чем?
Ну как, чемпионат Европы закончился. Наши выступили хорошо. Подняли свои рейтинги, если не на заоблачные, то на весьма и весьма серьезные высоты.
Что после того, как они неплохо выступили на чемпионате Европы, то, что они показали на вот этих играх чемпионата России, это просто ужас.
Ну, поверь мне, люди на самом деле должны... как бы у них предсказуемый спад формы, они должны немножко...
То есть они хотят капитализировать вот то, что они играли вот так.
Да, они хотят получать больше денег. Они доказали на этом форуме европейском, что они стоят больше и хотят теперь это облачить все в реальные монеты. Да, совершенно верно, да. Ну вот кому поступают...
А мы осуждаем это или наоборот?
Мы радуемся за успехи других.
А, слава тебе, Господи.
Конечно.
А сами? Конечно. А, то есть нет, ну хорошо.
Мы сами с усами. Ладно, еще любопытная информация. Мне вот очень понравилась эта история. Дело в том, что зрителям летних Олимпийских игр в Пекине не разрешат открывать зонты и проносить на трибуны стадионов фотоштативы, еду, питье. Вот только, в общем, одежду можно проносить. Оказывается, зонты, которые раскрывают. Сам солнце, жарко, печет же. И зонты раскрываемые мешают другим зрителям смотреть, так сказать, действо, то, что происходит на чемпионате, на турнире. И вот в этой связи представитель оргкомитета игр Джен Лян порекомендовал пользоваться специальными средствами от загара, вот чтобы как бы там не напалило голову помамками. Да.
Шо? Еще есть у нас минутка, у меня к тебе вопрос, Константин, я думаю, что тебе он важен и близок.
Так,
говорят, что Торпедо с Москвой может быть воссоединяться.
Да, слышал я эту информацию, ты хочешь узнать мое отношение? Я считаю, чтобы это было замечательно, потому что любое объединение, с моей точки зрения, оно гораздо лучше, чем разъединение. Когда было две команды, и, по сути, одна вообще опустилась в первый дивизион и на грани вылета во вторую лигу, другая тоже толком не показывает игры. Самое главное, разделились болельщики, это хуже всего, с моей точки зрения.
Но все-таки Торпедо же был великим клубом в свое время.
Ну, в свое время, да, но сейчас что может предложить Торпедо? Кроме группы футболистов, которые показывают весьма слабый футбол, и, собственно говоря, великого названия, у команды Владимира Алешина, по сути, ничего больше нету.
Вы не представляете степень моего уважения к Тане Фельгенгауэр. Вот после этих вопросов. Тань, вы не представляете степень моего уважения. Все, я растоптан абсолютно. Она знает Торпедо, она знает, все знает. Еще какие-то фамилии называла. Я растоптан, подавлен и все-все-все.
Разворачивайтесь в марше!
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама!
Радио «Эхо Москвы» и «Клуб Б1» представляют. 22 июля. Концерт группы «Гоголь Борделла». Цыганский панк, беспредел и клоунада высшей пробы снова в Москве. «Клуб Б1». 22 июля. 8 вечера. Справки и заказ билетов по телефону 644-22-22 и на сайте концерт.ру.
Мы не прощаемся. Рекламная служба «Эхо Москвы». 959-0551.
Разворот.
9.53 мы с Сан Санычем снова, который в Мукдене. Сан Саныч, доброе утро.
Да, ну, я еще раз, так сказать, докладываю вам, что в городе Шиньяне обед, в бывшем Мукдене. Вот, и мы тут как-то обедаем практически уже. Хотя вы еще не завтракали.
Что подают, Сан Саныч? Мы тут исходим слюной. Подают ли, подают ли прессованные свиные ушки?
На первое был завод.
Завод.
Вот. На первое был прессовый цех, на второе был сборочный цех. На третье китайская кухня с непроизносимыми названиями. И вообще, ну, все очень вкусно.
Скажи, пожалуйста, вот про завод и про сборочный цех ты сказал вот это вот в духе, видишь, вся как закалялась сталь. Сан Саныч, ну да. Мы не верим в то, что ты проходишь через лишения какие-то ужасные. Нет, не может быть этого.
Нет, я не прохожу через лишения, как и все мои товарищи, которых здесь очень немало. И, кстати, кормят хорошо, могу доложить. Принимают по-братски, по-китайски, с китайским гостеприимством. Так как вы знаете, что в Китае все, что поймали, то приготовили и съели. Ну, вот мы это все и пойманное, приготовленное и употребляем.
Вопросы, Сан Санычу, есть у нас.
Да, у нас есть много вопросов. Ну, я, конечно, могу выдать сейчас Даренко, сказать, что у него машинка появилась в семье.
Сан Саныч, ты велел, я поехал вчера, купил все-таки машину. Ну, ты нет, ну, Сан Саныч, старик, ты же не понимаешь степень моей дисциплины. Ты сказал брать, я пошел и взял.
Нет, это правильный поступок.
Все, Сан Саныч. Сан Саныч перед отъездом велел мне, реально, дал указание пойти и купить А-класс трехдверный. Да. Я пошел и купил.
Я считаю, что это очень правильный поступок. Да.
170-й, Сан Саныч.
Сергеем из Москвы.
Да.
Давайте тогда, Сан Саныч, советуйте дальше. Давай, Роман спрашивает... Бугатти Вейрон или Бентли Континентал Спид?
Вы знаете, разница в цене в 2,5 раза, но для того, чтобы выглядеть прилично, вполне подходит Бугатти Вейрон. Особенно девушки будут любить. Вы знаете, ничто так не украшает мужчину, как лобовое стекло от Мерседеса. Может быть, лучше только лобовое стекло от Роллс-Ройса.
Михаил из Питера спрашивает. Новый Форестер. Плюсы и минусы. Надежность, цена, качество. Есть ли альтернатива?
Знаете, как всегда, очень надежный автомобиль. Без вопросов. Это Субару. Но не покупайте его с двигателем в 2 литра и коробкой автомат, потому что явно не хватает ему тех ездовых качеств. Вот. Прекрасно сделанная платформа, прекрасно отрегулированная тележка, которая позволяет ехать быстро, но 2,5 литра турбо или 2,5 литра. Надежность аналоги, но я даже не знаю, что близко может стоять Форестеру. Пожалуй, ну, раньше был Outlander Turbo, сейчас даже это не стоит. То есть он как-то вот особняком.
Угу. Андрей, Санкт-Петербург, задает вопрос. Что лучше приобрести для девушки, желающей возить, кроме себя, еще 2 членов семьи? Opel Astra, Ford Fusion или Nissan Tilda?
Я думаю, что Nissan Tilda. Несмотря на то, что это мексиканское производство, вот мы очень часто говорим, вот даже сейчас, когда я говорю про китайские автомобили, что не зависит от страны производства качества. Вот, например, Brilliant делает BMW, такого же качества, как делают их в Германии. Поэтому, ну, конечно, Tiida. Да, сделано в Мексике, но по всем стандартам Nissan.
Угу. Роман, кстати, который спрашивал по поводу Бугатти и Бентли, сказал, что купит обе. Так что такой интересный поворот.
Они хорошо зарабатывают.
Александр спрашивает, что лучше, метро или ВАЗ-2107? Прекрасный вопрос.
Я думаю, что метро. Живее будет.
Так, сейчас потерял еще один.
Я могу прочитать тебе про Мукден стихотворение, Сан Саныч. Хочешь? Где Сан Саныч сейчас в Мукдене? Давай, вот тебе Бальмон, пожалуйста. Наш царь Мукден.
Бальмон.
Да. Наш царь Мукден. Где ты сейчас находишься? Наш царь Мукден, наш царь Цусима, наш царь кровавое пятно, зловонье пороха и дыма, в котором разуму темно. Наш царь убожество слепое, тюрьма и кнут, под суд, расстрел. Царь-висельник, тем низкий вдвое, что обещал, но дать не смел. Он трус, он чувствует с запинкой, но будет час расплаты ждет. Кто начал царствовать ходынкой, тот кончит, встав на эшафот. Вот, ну чего, это как раз ты можешь там, ходя по Мукдену,
да,
скандировать.
Я почитаю китайским товарищам, им будет приятно.
Давай, счастливо, до свидания.
До свидания. До свидания.
Счастливо, Сереж, до завтра.
Давай.
Разворот.
Десять часов шесть минут, вторник, 15 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Эхо Москвы». Вера Кузнецова, звукорежиссер в студии, и Татьяна Фельгенгауэр, ведущая этой программы. Здравствуйте, Таня, как вы
живете?
Таню хвалят. Всякие пишут нам сообщения. Спасибо вам большое. Ребенок робел вчера еще, сегодня уже. Потом придется, наоборот, бить как-то немножко. Нужно как вы? Тут же как с тестом поднимается, опускается. Вот. Смотрите, чего происходит с молодежью, пока вы здесь прохлаждаетесь. Значит, люди, на самом деле, пока вы здесь сидите, вот здесь вот в студии, и бездельничаете, я сейчас найду это сообщение в результате.
Да, расскажите нам, чем занимаются люди.
Вас не должно стать больше, пишет Коммерсант сегодняшний. Значит, молодая гвардия Единой России, это мы отличаем их от наших, от еще, которые не местные. Местные, инопланетные,
да,
всякие спартаковские.
Есть. Так, вот не надо про
спартаковские. Вы спартаковская. Я знаю, когда вот эти молодчики с бейсбольными битами маршируют по улицам Москвы, и от них создается впечатление, как если бы они выпили пиво с водкой, среди них Татьяна Фельгенгауэр.
Все
Неправда ли?
Неправда.
Ну вы какая болельщица?
Я мирный очень болельщик, который искренне переживает.
Наденьте очочки, не хотите в очочках?
Я уже ходила в свое время.
Ну. Так что, за «Спартак» такие не болеют?
Болеют.
За «Спартак» болеют такие, а? Вот
нет,
какие.
Все что? Не так. Я вам потом все расскажу.
Ну, неважно. Молодая гвардия, которая хорошая, и здесь даже, ну, правда, хорошая, потому что вот здесь такая шатенка превосходная, с гордым взглядом изображена на фотографии.
Да, куда-то вдаль она смотрит.
Вдаль
пристально.
Смотрит. Но думает все равно, она не о Дале, она думает о чем-то, видно, что в глазах есть какое-то содержание, может быть, она думает обо мне. Ну вот, и, а почему нет? Посмотрите на эти глаза, Ну вот, хорошая, правда, девочка нарисована. Ну, в смысле, нет, фотография. И что они делают? Сейчас объясню. Молодая гвардия поехала на Байкал.
Вы лучше скажите, что они не делают там.
Им не велено. Нет, вот и что. Нравственность. И это, кстати, категорически противоречит тому, что делали наши в старое время. Написано. В памятках, которые раздали всем молодогвардейцам Единой России, уехать в том же количестве, что и приехали, вас не должно стать больше. Они имеют в виду, что зиготу они не должны увезти вот эту вот. Ну, там 2 недели всего, больше никак не успеешь сделать ничего.
Ну, мало ли, они, ребят, шустрые. Что-нибудь там как-то... Вообще,
видите... Не, вы просто... Вы когда школу закончили? Совсем недавно.
Нет, смотри...
2 недели у них на Байкале.
Две недели. Они за 2 недели успеют...
Чего можно сделать?
Ну...
Зиготу.
Да.
Ну, успеют. Зиготу... И что, зигота? Она же Единая Россия достанется все равно потом.
Да.
Почему они протестуют против этого? Почему Единая Россия не хочет этого?
Нравственность борются. Потом, смотрите, если так называемые наши, там все время на Селигере размножаются,
да,
то должны же быть кто-то, кто вот делает этого.
Редуцируется, да, наоборот.
Иначе они заполонят всю страну.
Но вы не в курсе, там Буратаева до сих пор заправляет этим делом. Серьезно, я бы посоветовал все-таки тоже размножаться иногда, может быть, в какой-то порядке исключения. Нет, в марте, может быть, я не знаю, или там... Ну, какие-то есть специальные месяцы.
Почему в марте?
Ну, такой он какой-то повеселее, как копель кругом и все. Нет, почему, я объясню, потому что они приведут к редукции эту организацию, если они не сделаются размножителями. Они сделаются редукционерами.
Вообще, они же, смотрите, идут против нацпроекта, против наказа президента.
Смотрите, подъем в 8 утра, отбой в полночь, сухой закон, курить разрешают, но только в специально отведенных местах, запрещен самовольный выход за территорию лагеря во время программ и несанкционированное купание в водоемах. Ну и также вот никак с противоположным полом не встречаться, окромя как на программах. Теперь дальше смотрите, вот они, накопив либидо, куда идут, сейчас объясню.
Чем, ну, потому что они там занимаются?
Нет, сейчас объясню, потому что, ну, а что-то разрешено же.
Ну, да.
И вот они, допустим...
По свистку, знаете, как в фильме «Посторонним вход воспрещен», по свистку в воду забежать.
И оказывается, что что-то разрешено, потому что, скопив вот этот вот молодой свой витамин, они куда идут? Они идут на ролевые игры, под руководством инструктором, они изображают бегущий табун лошадей. Уже это было.
Эстеты.
То есть это не... Да. То есть это высоко. Смотрите, что сейчас делается. Это Единая Россия, молодая гвардия. Им нельзя по ночам, ну там вечерами, в кусты нельзя. Только на программах. Но на программах что они делают? Изображают табун лошадей. Я хотел бы, может быть... Нет, но это глубоко. Почему вы так со скепсисом? Сразу вот это хабаровский скепсис. Это...
Ну, хорошо. Мне просто непонятно.
Вы бы хотели побегать в табуне кобылой?
Нет, не хотела бы.
А смотря кто жеребцом был бы.
А
сейчас подумайте об этом, пожалуйста. Смотрите, 363-3659. В принципе, мне хотелось бы понять, 363-3659, если вы психолог, или вы...
Бегаете образом, табуном сами.
Или вы бегаете табуном, или вы, может быть, врач, может быть, вы психоневролог.
Психиатр.
Может быть, вы психиатр даже.
Клинический.
Дойдем от неврозов постепенно к психозам. Вот должен быть лозунг, мне кажется, современной молодежи в Единой России. От невроза к психозу. Вот так мне должно. И восклицательный знак, да?
Креатив попер.
Да. То есть, понимаете, если вы действительно врач, или вы психолог, или вы разбираетесь в этих историях, смотрите, ребят берут на 2 недели, им ничего не разрешают, то есть ни пить, ни целоваться в губы, все, ничего не разрешают. Вот. Но зато заставляют днем бегать табуном, имитировать табун лошадей. И вот в чем тут, собственно говоря, может быть, секрет какой-то важный, мне кажется, а?
Насколько это может заменить все то,
московский телефон 363-3659, 363-3659, если вы психолог или занимались какими-то такими играми с молодежью. Может быть, вы занимались играми, может быть, вы педофил, то есть, как это называется?
Что инструктор, вы может говорите, быть... Сергей Леонидович?
Может быть, вы инструктор, какой я хотел сказать.
Педофил.
Ой, вы не знаете, эти инструкторы, ну, как правило, все-таки латентные,
да?
Латентные, конечно.
Так хорошо, что я не знаю.
Вы не знаете, а вы были в каких-нибудь пионерлагерях? Вы не обращали внимания на инструкторов вот этих всех?
Нет.
Они латентные все. Серьезно, посмотрите, какие у них глаза.
Мне становится страшно за активистов движения «Молодая
гвардия».
Алло,
здравствуйте. Нет, ну правда, смысл в бегании табуном интересно, потому что, может быть, это сплачивает. Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня
Меня зовут Леонид.
Да, Леонид.
Бегать табуном — это очень здорово, потому что это тренирует сердечную мышцу.
Раз. Мне кажется, вот. Тоже какой-то, до какой-то степени это какую-то команду сплачивает.
Да, это сплачивает команду, это физически укрепляет.
Да.
А в здоровом теле здоровый дух. Поэтому
да.
Это имеет очень большое значение. И политическое значение.
Политическое, безусловно, с самого начала имеет, конечно. Но скажите, вот именно в сплачивании, мне кажется, коллектива. Вот,
ну, конечно, потому что укреплять здоровье можно просто бегать.
Бегают,
а где вы работаете? В какой сфере деятельности вы, вот, собственно, проявляете себя?
Я в бизнесе, в автомобильном бизнесе. Поэтому мне бегать не приходится. Я
почему?
Вот сейчас сижу за рулем.
А почему нельзя? Почему нельзя сотрудников погнать табуном?
Сотрудников? Я с сотрудниками в теннис играю. Я предпочитаю игровые виды спорта, лично для себя.
Но вы бы хотели сплотить команду из сотрудников?
Ну, хотел бы, но...
Смотрите, что они еще делают. Позвольте, я зачту вам весь список. Значит, они под руководством инструктора изображали бегущий табун лошадей, паровозы и пловцов. Вот, может быть, вы, если вы категорически возражаете против бегания в табуне лошадей, может быть, паровозы или пловцы подошли бы все-таки тогда?
Ну, может быть, не знаю, но бегать это полезно, а вот изображать что-то, это уже другая тема.
Зря вы, я не знаю, я всей душой хотел. 363-3659, если вы психолог, объясните, в чем...
Что бы выбрали для себя?
Ой, я бы бегал табуном, да.
Или паровоз?
Да, представьте, смотрите, вот эту, смотрите на эту девушку, посмотрите на эту девушку, представьте...
С ней так хочется побегать табуном.
Не с ней это что вы, нет, с ней это когда тебе, может быть, лет 25-30. А хотелось бы, чтобы табун таких девушек был.
Табун
таких девушек, конечно.
Какие у вас запросы, однако.
Нет, а вы были в саванне? Вы видели вот эти табуны, которые... Зебр.
А вы думаете, они похожи на табуны зебр, вот эти девушки, ну, из молодой гвардии?
Алло, здравствуйте, как вас зовут? Нет, ну смысл какой-то все равно в этом есть. Вот мы зря высмеиваем. Да, здравствуйте.
Николай.
Да, Николай, вы психолог?
Нет, не психолог.
Но вы бегали табуном, или наоборот? Или вы...
Нет, табуном я не бегал, но мне вот эти вот лагеря напомнили, что практиковалось в античности. Однополная такая любовь, можно сказать, изображают паровозы, запрещено к женщинам подходить.
Да.
В здоровом теле здоровый дух.
Правда, правда? Но это хорошо, как раз это напоминает Спарту, ведь в Спарте мальчик отдавался в наущение к зрелому воину. И, собственно, вы знаете, что в Спарте каждый мальчик, прежде чем сразиться с зрелым воином, был другом зрелого воина.
Ну вот, Александр и Гефестион, тут что-то такое получается.
Нет, Гефестион был македонцем все-таки, тут не спартанец он был, нет,
ну,
не спартанец. Спартанец, он все время с лисой ходил, помните, он под тунику прятал лису все время, вот в этом, собственно, заключалось спартанство.
Ну,
спасибо
вот,
вам огромное. Спасибо. Ну вот, смотрите, нет, правда, но я думаю, мы зря все равно смеемся. Действительно, дух античности какой-то есть, они бегают табуном, я бы тоже побегал табуном. Мне кажется, в этом есть какая-то веселая непринужденность. Другое дело, что, смотрите, чего происходит. Другое дело, что вам все время свистит придурок-инструктор. Вот избавить, то он же по свистку мы побежали, понимаете, он
ну
по
да.
свистку нас ставит. Например, вы табун, например, я говорю.
Да,
а я, конечно, например, жеребец
табун.
В табуне, например, ну, я говорю. Ну, это
мне
пример.
Свистят.
Хотите вы быть жеребцом, вы станьте вы. Не хотите?
Ну, я могу табуном побыть.
Побудьте кобылой какое-то время.
Да.
Хорошо, и вот смотрите. Нет, если хотите быть жеребцом, пожалуйста, я уступлю, нет проблем.
Мы попробуем и так, и так.
Окей. Так вот, слушайте. Значит, но тут минус в том, что есть инструктор.
Конечно.
То есть
потому
в тот момент,
что все
когда...
равно главный — это не жеребец.
Главный не жеребец. В том-то и дело.
А тот, у кого свисток.
Вот, он свистнул, ты жеребец. Он свистнул снова, ты уже не жеребец, опять активист молодой гвардии. Понимаете? Вот здесь, вот здесь.
Перевоплощение.
Вот только что ты был жеребцом, и ты уже раздувал ноздри и гнал этих кобыл куда-то туда, куда-то гнал их. Вот.
В саванну.
И бамс, он опять свистит, опять ты уже активист молодой гвардии немедленно делаешься. Понимаете? Здесь вот, и это обескураживает, это не дает тебе по-настоящему развернуться. Хорошо, давайте, ну, неужели психолог? Мне бы очень хотелось с психологом поговорить. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы психолог?
Я не психолог.
Ну вот жалко, ну почему?
Ну, у меня есть свое видение.
Скажите, пожалуйста, вы бегали в табуне тогда, хотя бы, по крайней мере?
Сергей, значит, табун ассоциируется с стадностью.
С командностью.
С командой.
С корпоративностью.
Нет, а если серьезно...
С непринужденной дружбой.
Вы знаете, лошадь, конь – это что-то связано с лидерством. И если в хорошем смысле
конь нет.
Это, наверное, скорее всего.
Вы связаны с сельским хозяйством, позволю вас вас спросить.
Нет, я не с сельским хозяйством. По поводу паровоза у меня тоже есть...
Но позвольте сразу ремарочку. Дело в том, что конь никак не связан с лидерством. Конь – это мерин. В сельском это жеребец связан с лидерством.
Я слышал где-то, что когда дарят, значит, изображение или коня, или скульптуру коня, то это выглядит как с лидерством.
Все-таки жеребца все равно.
Ну, жеребца. Значит, по поводу состава локомотива.
Да.
Вот. Мне что-то вспомнилось. Наш паровоз вперед летит.
Кому не остановка,
да.
Другого
да.
Нет у нас пути, в руках у нас винтовка. Нет, спасибо вам большое, все равно. Но мы так и не добились психотерапевта никакого. Тогда мы сейчас закруглимся на минуточку и вернемся.
Вот новый разворот.
Ну что, реклама?
Крупнейшее агентство зарубежной недвижимости MRI открыло новый шоурум в Москве. Офисы MRI по всему миру. MRI поможет приобрести дом вашей мечты за рубежом. Просто, безопасно, с полной юридической и визовой поддержкой. Испания, Болгария, Франция, Кипр и другие популярные направления. Звоните и назначайте встречу прямо сейчас. 644-2446. MRI. Тверской бульвар, 9.
Здравствуйте, я руководитель отдела продаж компании «Окна Баринов». У нас вы можете заказать пластиковые окна, произвести остекление и отделку лоджии или балкона. Мы предлагаем настоящие немецкие окна от производителя. Только в июле скидки до 40%. Монтаж окон в трехкомнатной квартире бесплатный. Звоните и заказывайте у нас.
«Окна Баринов» 589-1888. Звоните, телефон в Москве 589-1888.
Реклама на Эхе совсем не больно. 959-0551.
Семейный парк-отель «Яхонты». Жемчужина подмосковной недвижимости. Апартаменты в собственность. Круглый год. И отдых, и доход.
Разворот.
И мы продолжаем, и мы говорим о Минобороне, которая объявила о двукратном сокращении числа уклонистов. Расскажите нам, пожалуйста, Таня.
Ну, мы уже частично обсудили эту тему
еще с Александром Андреевым.
Еще с Александром Андреевым, потому что у нас есть две статьи. Это «Новое известие», «Коммерсант». Ну, вот «Новое известие».
А еще сегодня дата, сегодня отлов закончился.
Сегодня заканчивается.
Сегодня конец охоты на призывника.
Да, все вздохнули с облегчением.
Да.
Особенно мы с вами, Сергей Леонидович, вздохнули с облегчением. Нам, как никому другому, грозил призыв в армию.
Нет, я рядовой запас, я, в общем, не собирался некоторое время. Серьезно.
Ну, вот что интересно, да, это «Новое известие» пишет, что для выполнения плана по призыву военкоматы распускают слухи о скором увеличении срока службы.
Вот это уловка, То есть они говорят, ребят, хотите сейчас на год сходить? Вот сходите, потому что скоро закончится это на год.
Причем там, что интересно, военкомы, пишет «Новое известие», по всем правилам тактики и стратегии запустили дезинформацию о готовящемся увеличении срока службы до 2 лет и 8 месяцев. В результате из желающих пойти в солдаты выстроились очереди. А Минобороны, вот умницы какие, опровергли эти слухи только за день до завершения призыва. Вот. Ну и, конечно же, не обошлось никуда без правозащитников, которые говорят, что, несмотря на переизбыток рекрутов, нарушений в нынешней призывной кампании меньше не стало. И вот забавная эта штука, конечно, дезинформация.
Дезинформация — это способ борьбы с противником, между прочим. Это,
конечно.
Это такой вид искусства, между прочим, тоже, понимаете? Ну хорошо, давайте поговорим о том, кто отправил детей, кто сам отправился, кто уклонился все-таки, может быть,
кстати, кто-то слышал эти слухи и посему решил пойти и год по-быстрому отслужить.
Ну, смотрите, вот некоторые цифры вызывают изумление просто. Просто реальное изумление. 6,7 тысяч человек уклонились от службы в армии. 6,7 тысяч. То есть ничтожное, на мой взгляд, количество уклонистов вызывает изумление, потому что может ли такое быть, что всего 6,7 тысяч?
Собственно, есть и есть...
То есть практически никто не уклонился.
Есть серьезные сомнения, потому что глава Советского комитета солдатских матерей Валентина Мельникова говорит, что уклонистом по закону о воинской обязанности можно считать лишь человека, который не является на призывной пункт и на которого заведено уголовное дело. То есть эти цифры на самом деле абсолютно фикция, они не отражают реального положения дел.
То есть 6,7 это как раз на кого завели? Это на кого завели?
Да, это лишь те, на кого завели уголовное дело. Реального числа уклонистов, конечно, я думаю, в Минобороны вам не скажут.
А в прошлом году, стало быть, было там, может быть, 13 тысяч. Таким образом, значит, в два раза меньше они завели уголовных дел, но это зависит от какой-нибудь, там, от какого-нибудь прапорщика, который просто не завел дело и дело с концом.
Кто поймал призывника, кто не поймал.
363-3659. Вы отправили ребенка в армию, или вы ушли в армию и все еще звоните. Такое тоже бывает, как вы думаете? Все еще звоните. 363-3659, московский телефон. Если вы отправили ребенка в армию, расскажите нам об этой призывной и призывной до известной степени, призывной эпопории, которую вы пережили, и отправляя ребенка в армию на год. А если вы не пошли, наоборот, на год, на этот год, и у вас тоже есть свои соображения, должны были пойти, то тоже позвоните 363-3659.
Может быть, вы, кстати, один из этих 6000 уклонистов, на которых заведено уголовное дело.
Может быть и так, да. Здравствуйте, сейчас. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, как вас зовут? Да, вы в армии или вы, наоборот, не пошли?
Нет, мой сын в армии.
А ваш сын, смотрите, какой у вас молодой голос, я бы вас на этом основании туда тоже...
Ну, спасибо за комплимент, Сергей
Владимирович.
Я в вашем возрасте, поэтому мне уже тоже армия не грозит. Так мой сын в армии, единственное, что он пришел в армию не этой весной, а прошлой весной. Но вот эти слухи о 2,8 месяцев культивировались очень сильно.
Объясните, пожалуйста, 2,8 месяца это что?
2 года 8 месяцев.
А, 2 года 8 месяцев.
В ближайшее время будет, да, 2,8 месяца. Мой сын служит в президентском полку, поэтому даже там эта информация очень крепко сидела в бумагах. И, в общем-то, это повлияло действительно на то, чтобы вот сейчас пошли. И, ну, единственное, что я хотел сказать, вот сейчас, наверное, переход на годовую службу, он имеет какой-то положительный момент, потому что вот сейчас конкретно в этом подразделении воинском их сделали таким образом, что все, кто увольняется осенью, то есть кто уже 2 года 1,5 года, они находятся в одном подразделении. А те, кто приходит сейчас весной служить, они в другом. То есть как бы дедовщина в данном случае исключена у них.
Ну, видите, это президентский полк все-таки. Это что? А что ваш сын? Гренадер, 2 метра ростом, блондин, я смотрю, Таня вам улыбается.
Ну, не 2 метра 88, но в первую очередь не попал, да. Ну, в принципе, все характеристики подходят на то, что там как бы...
Спасибо вам большое, спасибо.
Да.
Таня, смотрите, он на сантиметр больше меня, его взяли в этот сам президентский полк. А почему меня не берут? Я на сантиметр ниже, понимаете?
Да, 363-3659.
Справедливо. 188, уже сразу идешь. Я хотел бы, конечно,
полк.
Сделать карьеру там. Ну вот, я 188 сантиметров, его сразу взяли, а я 187, и до свидания. Все.
Очень обидно.
363-3659, и смотрите, у нас есть, я согласен бегать в табуне только, ну не под седлом и без узды, да, Владимир Высоцкий. Знаете, есть сообщение здесь, Таня, посмотрите, пожалуйста, человека, который рассказывает, что с него деньги брали за то, чтобы взять в армию. И это, я думаю, потрясет всех до глубины души, потому что есть люди, которые свидетельствуют, что они хотят уйти в армию сейчас, но поскольку план перевыполнен, а у них там какие-то свои очень важные планы жизненные, им надо сейчас вот этот год отмотать быстренько, и потом уже там перейти к каким-то иным делам. И с них требуют $1000 как будто. Но это, в это слабо верится. Я хотел бы позвонить этому человеку, если у нас получится. Есть такое? Вот, и еще 363-3659. Если вы отправили сына в армию, если вы сами отправились в армию, если вы не пошли в армию, но можете рассказать нам об этой призывной, как это называется, эпохе, паре, чего там, компании.
Компании.
Вот, 363-3659, да, хорошо, вот звонок. Алло, здравствуйте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей.
Да, здравствуйте, Андрей.
Притушите только приемничек, да, а то очень сильно фонит.
Вот. У меня сын в прошлом году призвался в армию, ну, сам пошел, я спросил, да, я пойду, все. Он сейчас служит, в учебке отслужил, все как положено. Ему 25 декабря уже увольняться, он попал на 1,5 года. Но он мне звонил и сказал, что сейчас их заставляют подписать контракт по приказу.
Заставляют подписать контракт?
Да, да, да.
Ну
да.
А как сделать так, чтобы и волки сыты, то есть подписать контракт и не ходить на этот контракт? Есть способ? А, ну, нет, потому
нет,
что...
Нет, если подписываешь, то все, обратного пути нет.
Да, вот в том-то и дело, что мне надо сейчас ехать к нему, к сыну. И разбираться как-то, как и так. У меня другие планы. Он же не отказался от армии, ничего. Сам пошел без проблем, но почему-то его теперь заставляют...
Ну, вы знаете, на самом деле это очень такая нередкая, к сожалению, история. И тот же комитет солдатских матерей говорит о том, что регулярно заканчивается все дело именно этим. Ребята, которые по собственному желанию идут служить в армию, они готовы к службе, их в результате заставляют всеми возможными и невозможными способами подписать контракты. Тут вот главное этот контракт не подписывать, говорят в комитете солдатских матерей.
Сказал,
и правозащитники говорят, что вот ни в коем случае.
Говорится, к нему приехать, решать вопрос, потому что это не дело, конечно.
Спасибо, спасибо вам.
Служил,
а где он находится территориально? Вам легко к нему приехать?
Ну, нет, Курск.
А, Курск, ну до Курска тут можно махнуть.
Да, я ездил.
Ага. Спасибо вам большое, спасибо за свидетельство. 363-3659, если вы... Все-таки было бы очень интересно узнать, кто отправил сына в армию сейчас, вот сейчас в эту призывную кампанию, 363-3659, потому что... Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый день.
Ну вы-то не сына отправили, вы сами служите.
Вы знаете, я не служу, я просто хотел небольшой комментарий сделать по поводу того, что люди дают деньги, чтобы пойти в армию.
Да.
На мой взгляд, это на самом деле настоящие рыночные отношения. То есть военкоматы, как настоящие дилеры или маркетмейкеры, держат предложение на пойти в армию или не пойти в армию.
Простите, мы просто должны отвлечься на новости сейчас.
Вот новый разворот. Разворот.
10:35, и у нас несколько сообщений есть о том, что берут деньги с людей за то, чтобы они попали в армию. И это удивительная вещь, прежде незнакомая мне. Позвонил человек нам, извините, я не успел записать ваше имя, слушатель прежде новостей, вот 5 минут назад, и сказал, что совершенно справедливо в рамках рынка военкоматы просто держат спрос и предложение, держат предложение. То есть, если
хороший
вы приходите.
Бизнес.
Конечно, если вы приходите и проситесь, они говорят: опс, да у нас тут много таких, как вы. Это стоит столько.
Все хотят защищать Родину.
Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Георгий. Вы из Осетии.
Из Усть-Кавказа.
Из Усть-Кавказа. Расскажите, пожалуйста, что у вас происходит с призывом?
У нас вот мой друг, ему 18 лет. Он вообще хотел пойти в армию, там хотел, ему сказали, что это стоит около 15 000 рублей, чтобы именно в этом году пойти в армию, и так как с будущего года вот, действительно там 2 и 8 месяцев, и даже говорили, что этот закон прошел то ли в первом, то ли в втором в чтении Госдумы.
Смотрите, нам пишут из Уфы, что у них перевыполнение в одном из военкоматов 178%. Выполнение плана по призыву 178%, перевыполнение 78%. То есть, значит, люди поверили в эту дезинформацию.
Конечно, да. Здесь это очень распространено, и все рвутся в армию. И даже от 15 до 30 тысяч, я слышал, вот с него требовали. Но он так и не пошел в армию, его не взяли в этом году.
А не взяли, потому что он денег не дал или признали негодным?
Да, взяли, потому что у него денег не было.
Ничего себе.
Спасибо вам за свидетельство, спасибо, спасибо большое. То есть, понимаете, в чем дело?
Это, по-моему, потрясающе.
Нет, это капитализация слуха. То есть люди, смотрите, военкоматы или кто-то, но мы не знаем, кто был ответственен за распространение слуха, запустили эту дезу, так сказать, запустили эту информацию, что служба год, последний раз, вот будет год.
Первый и последний.
Вот будет год, да, это ошибка, это, в общем, все поняли, что год нельзя, да, и вот год, ровно год, один раз только будет. И после того, как к ним действительно пошли люди в огромных количествах, свыше 100% по плану...
Они поняли, что с этого можно же еще и денег
получить. Они поняли, что, конечно, раз очередь, то эту очередь можно продавать.
Это классно. Смотрите, не хочешь служить в армии — неси деньги. Хочешь служить в армии — неси деньги.
Безусловно, правильная...
Это потрясающе.
Безусловно, правильная рыночная позиция. То есть они как беды, так офферы работают. И там у них есть. Правда же?
Я надеюсь, все эти деньги идут в бюджет Министерства обороны.
Нет, но они косвенным образом, конечно, каким-то образом исправляют благополучие. Нет, улучшают благополучие.
Улучшают,
наверное. Повышают они благополучие. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я хотел, если можно, обратиться вот с просьбой.
Простите.
Детский лагерь вылетел в Турцию вчера. Это компания «Аквоюна».
Да, и что с ними?
Ну вот они сутки там сидят в каком-то мотеле придорожном, их там не кормят и не заселяют.
Напишите нам, пожалуйста, на смс 7-985-970-45-45, мы обратим внимание наших новостей.
Да, оставьте все свои контакты.
Служба новостей, ладно? Они вам позвонят, спасибо большое. Хорошо, меняем тему и поехали дальше. Поехали в Норвегию и Японию.
Да.
Значит, Норвегия. Россия
уже
снова...
по Норвегам прошлись.
Ну, это в самом начале было. Они уже...
Мало
не...
вам.
Не, они уже отряхнули. Они уже отряхнулись. Норвегии уже отряхнулись. Говорят, все, мы уже чистим.
Готовы к новой партии.
Опять, да. ВМФ России возобновил присутствие в районе Шпицбергена, говорится в сообщении службы информации общественных связей флота. Норвегия, как вы помните, объявила 200-мильную территорию вокруг архипелага зоной своей исключительной экономической деятельности. Но это не было никогда согласовано с Россией. Вот здесь есть некий парадокс, да? Они ссылались, как я припоминаю, фактический материал, как будто на экологию. Они говорили, что мы лишаем Россию права на совместное использование Шпицбергена и его экономических, его прилежащих к нему вод, на том основании, что там не очень хорошо с экологией. Но я предвкушаю, как однажды нам скажут, что Лена, Иртыш, может быть, Енисей.
Да мало ли, Москва-река вообще.
Не столь благополучна, да, не столь благополучна с точки зрения экологии, и будет некое экологическое решение ООН, в конце концов, и будет решено, что надо оккупировать страну в связи с плачевным состоянием экологии. Понимаете? То есть этот контекст, сама эта причина, конечно, дико уважительная. Но только если вам не нравится экология, вы обратитесь к России со своими претензиями, а не отнимайте эти территории. Вот это звучит просто страшно натянуто. Ну да, экология. Понимаете, тогда, следовательно, может НАТО в любой момент захватывать любую землю в России на основании того, что Иван Иванович Иванов бросил окурок в ненадлежащем месте, что, конечно же, предосудительный поступок. Правда же?
Безусловно.
Ну и, конечно, давайте тогда отнимем у них эту землю, раз они кинули окурок. Правда же? Нет, ну так это выглядит натянутым.
Ну да, уже прям как-то до абсурда все доходит.
И теперь мы вводим наши корабли туда, в международные эти воды, которые, вдобавок, Шпицберген, как известно, осваивается вместе Норвегии и России, и Советским Союзом в то время, и это начало... Первая половина 20 века установилось это правило, установилось этот способ быть там на Шпицбергене. И с чего-то Норвегии вдруг взяли и все это поменяли, когда развалился Советский Союз. Но это совсем не обязательно означает, что мы должны с этим мириться. Но вот еще удивительная вещь. Японских школьников официально будут учить, что спорные Курильские острова – это японская территория. То есть издаются учебники. Японское министерство просвещения и науки 14 июля, накануне, выпустило учебно-методические материалы, в которых острова Южно-Курильской гряды, известные в Японии как северные территории, названы, далее цитата, «территорией Японии, незаконно оккупированной Россией».
Россией. Переписывают они учебники, прям будут детей учить.
Да. Кроме этого, какие японской молодцы. Территории названы острова Такесима. Я просто, поскольку мы привыкли во всем брать пример с иностранцев, и мы сами, так сказать, не можем, если вот в Париже не носят, то мы не носим, да? Ну уж давайте тогда с Южной Кореи возьмем пример, потому что Такесима, острова Такесима, это там некая гряда тоже, скал и остров, принадлежат сейчас Южной Корее. И Южная Корея их контролирует. Но японцы называют в этих учебных методических пособиях эту Такесиму тоже японской территорией. Также...
А что еще они называют своей территорией?
Ну, все, что когда-то...
По кусочку от каждой страны. Да.
Все, что когда-то принадлежало, я все жду, когда они Сахалин объявят своим. Вот. Но немедленно Сеул отреагировал. Немедленно Сеул отозвал посла.
А
тут
Россия?
Же. Россия никак не отреагировала. Пассивность России – это позиция силы, величественной силы, которая не реагирует на жизнь муравьев, или это пренебрежение нашими интересами? Что вы думаете? Пассивность России в этом вопросе, а Россия пассивно осталась. Корейцы тут же отозвали посла.
У корейцев территория меньше. А нам подумаешь, у нас такая страна громадная.
Знаете, у китайцев чертовски большая территория, они тоже так же реагируют. То есть все реагируют как-то очень бойко, как-то очень точно, как-то мгновенно на японские притязания по пересмотру истории.
Может быть, учебник, это же всего лишь учебник.
Ну вот, вот. Давайте даже проголосуем. Давайте попробуем даже проголосовать. Россия не реагирует на... Мы знаем, что на Хоккайдо сейчас, когда заседала восьмерка, официальным символом была карта японских островов, где русские острова юга Курильской гряды были изображены как японская территория. Мы не слышали никаких громких заявлений по этому поводу. Сейчас меняются учебники. В Японии, где территории будут названы вот так. Территория Японии, незаконно оккупированная Россией. Вот, вот ровно так будут учить школьников. И если Южная Корея в таком же случае отзывает посла, то Россия не реагирует. И мой вопрос к вам. Вы полагаете, что мы не реагируем 6600113, мы не реагируем справедливо, как и демонстрируем этим величественное могущество, не реагирующее на мелкие, малозначимые проблемы, как это там возня муравьев, да? 6600113, не реагируем и не надо реагировать. 6600114, мы пренебрегаем просто нашими национальными интересами. Мы должны реагировать. Бум! Поехали.
Голосование. Процесс пошел.
Итак, 6600113. Мы не реагируем. Мы уже не реагируем. Мы де-факто не реагируем. Южная Корея уже отозвала посла сегодня в старт. И чего? Ну, хорошо.
Ну, не хочет. Давайте.
Не хочешь? Давайте снова заведем. Секунду. Все, кто звонили, прошу вас некоторое время подождать. Потому что мы попробуем снова завести эту историю. И мы хотим поговорить об этом по телефону 363-3659. Потому что, понимаете, иногда не реагирует там слон на комара. Но иногда как будто надо реагировать. Так вот, это величественность наша, это могущество наше, это великая мощь России в том, что мы не реагируем. И не надо реагировать. И этим показываем им их место, да, тем, что не реагируем. Или наоборот, все-таки мы просто пренебрегаем своими интересами. Хорошо, нет, не работает эта холера. Ну, сейчас она постепенно... постепенно.
Разгоняется.
Нет, разум победит компьютер, мне кажется, все равно.
Давайте послушаем тогда.
Поехали. 363-3659, ваша позиция. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Валерий.
Валерий. Мы не реагируем, потому что мы великие, величественные и не надо? Или мы пренебрегаем интересами?
Я думаю, что мы не пренебрегаем интересами. Что у нас руководство, оно не строит государство России.
МИД мог бы выступить сегодня с заявлением? Об этом уже известно.
Что?
МИД мог бы выступить сегодня с заявлением, по крайней мере, если не руководство?
Ну, конечно. Уже как-то выразить, что... Они искажают историю, искажают границы, то есть учат своих детей не тому, что надо. Они проиграли.
Они учат детей тому, что приведет рано или поздно к конфронтации, по существу, правда?
Конечно, да, они готовят уже почву для того, чтобы в умах японцев было четкое убеждение, что мы оккупировали их территорию.
Незаконно вдобавок. Спасибо, да. Спасибо. Да, то есть это незаконно оккупированная территория. Да,
получается, Таня, что да. Из этого же может выйти такой хорошенький дипломатический конфликт между странами.
А почему надо избегать конфликтов? Почему надо все время утираться?
Ведь... Или не надо? А?
Я не знаю, мне кажется, что
вот
работа...
Надо отреагировать, сказать, что там, ребята,
ну, а в чем заключается...
что там вообще делаете?
В чем заключается дипломатический процесс? Понимаете, все-таки я бы, может быть, не сравнивал его уже совсем буквально там с обстановкой метро в час пик. Но каким-то образом нужно себя проявлять, правда? Если ты сделаешься несуществующим, ничтожным, то просто вот толпа чуть-чуть подвинется на твое место, и все.
Хорошо, тогда как вы считаете, отреагировать нужно там, послав, выпустив какое-то официальное заявление, или надо отзывать посла?
Японцы за последние десятилетия, во всяком случае, а может быть даже и больше, доказали, что с ними ровно... Вот дела обстоят так. Как только приотпустил чуть-чуть, вот ровно дал чуть-чуть, они тут же на эту территорию, то есть они тут же на эту позицию наступают. Понимаете? Они делают это в отношении Южной Кореи, они делают это в отношении Китая, и они делают это в отношении России. Единственная страна, которая помалкивает и все время улыбается виновата, это мы. Ни китайцы, ни корейцы не дают им спуску никакого.
Ну, то есть реакция российского МИДа должна быть максимально жесткой.
Конечно, конечно. То есть нужно ставить стену на каких-то местах. Нужно сказать, вот здесь вот сантиметр дальше, ни миллиметра мы не уступаем по этой позиции. Но для этого надо иметь позицию. Понимаете? Для этого надо, для того, чтобы быть жестким, нужно понимать, в чем твоя позиция. Нельзя быть жестким, будучи газообразным одновременно. Понимаете? Если в голове газообразная субстанция носится вместо мозгов, то как стать жестким? Вот в чем дело. Нет, не будет это голосование работать. Нет, теперь я вижу, разум не победит глупую машину. Нет, машина одолела разум, все. Причем, все-таки это лучший из разумов, этот Татьяна. Хорошо, поехали, соединим. Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Никита.
Никит, мы все время тут чинили компьютер в этот момент, вы поняли?
Да.
Чтобы проголосовать, но не получилось.
У нас все, кажется...
Что, оно голосуется?
Да, у нас все голосуется,
Никита,
ура.
Секунду, не уходите с линии, смотрите, что происходит. В то время, как мы чинили компьютер, пытаясь его сломать к чертовой матери, значит, оказалось, что он работал. Но зато сломался другой компьютер.
Слушайте, вы уже третий компьютер за сутки ломаете.
277 позвонивших в то время, как мы говорили, что мы его чиним. Итак, ваша позиция. Вы полагаете, мы не реагируем, но мы не реагируем де-факто. И в этом наше величие и могущество? Или это пренебрежение национальными интересами?
Это ко мне уже вопрос, да?
Да, Никита, да.
Ну, вообще, мне как гражданину России очень-очень обидно, что абсолютно никак не реагирует Россия на этот момент. И вот представляете, если бы на американскую территорию кто-нибудь бы запретендовал, представляете, какой был бы всемирный вообще, так сказать, скандал?
Я думаю, что тому, кто претендовал бы или даже подумал бы об этом, долго-долго не поздоровилось бы.
Да.
Долго-долго не поздоровилось бы.
Вот. А у нас получается...
Я приведу вам пример из истории Израиля, когда один из строителей этого государства сказал, когда ему предлагали абсолютно выгодный обмен территорий, он сказал, проведя ночь наедине с собой, на утро он сказал: «Я провел совещание с еще не родившимися детьми и с нашими умершими предками. Никого никогда ни на миллиметр не пустим». Вот ни одного миллиметра. Понимаете? Вот в этом есть некая позиция. Я не понимаю, в чем позиция России.
Я с вами согласен.
Спасибо, Никита. Да. Хорошо. Ну вот, нет, а главное, получается, что я убеждаю, и как будто... Давайте я займу противоположную позицию.
Давайте, да, действительно, попробуйте занять противоположную
Понимаете,
позицию.
Понимаете, не могу я, Таня. Не могу я, Таня. Ну как
хорошо,
мне делать, как мне быть?
Тогда я...
Позвоните тот, кто наоборот...
Процитирую нашего давайте. Слушателя Яниса. Территориальная проблема с Японией была всегда, в том числе во времена СССР, пишет наш слушатель.
И до СССР
и
была.
И карты разные неправильные публиковались. И никаких послов СССР не отзывал. То есть, вот призывают дальше так спокойно как-то на все это взирать со стороны.
СССР не то, что не отзывал, но в то время в СССР, когда было СССР, очень твердо все помнили, и не только о царском поражении при Мукдене и Цусиме, но все помнили о том, как мы разгромили манчжурскую группировку японскую, высадили, да? А до этого... Мы еще в Монголии им чистили перышки, еще до Второй мировой войны, понимаете, и так далее. То есть в СССР понимание, где мы и где они, было абсолютно понятное, а главное, свеженькое совсем.
Хорошо, тогда другая реплика от нашего слушателя. Они ждут от нас истерики, правильно, что мы молчим.
Вот интересно, ну позвонил бы, ну что ж такое-то. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Давид.
Только подпишите, пожалуйста, приемник, сильный фон.
Да, Давид, какова ваша позиция? Вы думаете, мы молчим от того, что мы великие, или от того, что мы пренебрегаем интересами?
Если бы мы молчали из-за того, что мы великие, тогда не повышали бы голос и на Грузию, и на Украину. Я думаю, что просто помалкивают.
Как вы это связываете?
Я думаю, просто помалкивают.
Просто помалкивают, потому что не имеют позиции.
Да.
Спасибо. Не понял, как это связано. Не понял. Вот старался, но не понял. Я понял, что это нечто, что болит в душе у Давида, и о чем он хочет поговорить, но не понял, как это связано. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
Вадим из Санкт-Петербурга.
Да.
Я хотел сказать по поводу этой проблемы, что когда 12 апреля 1941 года был подписан между Муцуока и Сталином мирный договор, Но вот японцы его в декабре 41 года не нарушили. А ведь они могли ударить на Читу, оторвать наши 30 дивизий, которые были брошены под Москву, и Москву спасли. Ну вот, и в спину они нам не ударили. Они этот мирный договор соблюдали свято.
Ну так что теперь нам сделать в этой связи?
А мы его нарушили. Так нет, так надо относиться так же. Гитлер в 1939 году был подписан точно нет, такой же договор о ненападении с Советским Союзом.
Секунду.
Да.
Теперь отдать острова за то, что они в тот момент не ударили нам в спину?
Нет, не в этом дело. Дело в том, что мы нарушили мирный договор, а не японцы. И мы с японцами не воевали.
Послушайте, вы сейчас говорите мне о том, что мы однажды повели себя с вашей точки зрения нехорошо. С вашей точки зрения.
Почему с нашей? С
вашей. Нет, с вашей точки зрения. А я могу вас сказать, что они не нарушили тогда, потому что они не готовы были нарушить тогда. Потому что их главной целью была иная цель у них была. У них была Америка главной целью. Послушайте, они не нарушили. Вот сейчас у вас есть ребенок где-нибудь во дворе, который вас не бьет. Знаете, почему он вас не бьет? Он не может. Вырастет и бьет. Понимаете? Есть некая... Спасибо вам большое. Есть некая иная логика. То есть человек говорит, раз они не нарушили, то они хорошие. Раз они не напали, они хорошие. Они не напали, потому что они готовили силы на другом направлении. А мы у них были. Номер три. После Китая и Соединенных Штатов. Ну, нет, за это они хорошие. Давайте им подарим что-нибудь. Может быть, Камчатку. Острова. Нет, давайте подарим им что-нибудь за это. Я не знаю. Ну, может быть, Санкт-Петербург подарить?
Разошелся, Даренко.
Ну, что ж такое? Все, прощаемся, разбегаемся. Мы пойдем и проживем этот вторник, 15 июля.
Разворот.